Пастор Рэй начнет нас, начнет сегодня эту короткую серию проводить. Пастор Рэй, пожалуйста. Спасибо, Кьяна. Я хотел начать сегодня, обращаясь к филиппинской общине среди нас. Я хочу сказать, что я люблю вас, и наша церковь любит, и очень важно, что Иисус любит вас. И наша молитва, чтобы среди этой трагедии, как бы она не относилась к вам, тем, что произошло вчера, чтобы вы ощутили присутствие Иисуса, Его утешение, Его мир, Его любовь. Мы молим о тех, кто потерял своих любимых, для тех, кто были покалечены и сейчас восстанавливаются. Мы помолим, будем молиться об этом через минутку. Но я хотел, чтобы вы знали, что Господь держит в своих руке, и что Он любит вас. И Он отдал свою жизнь за вас. В свете того трагедии, которая произошла вчера на фестивале филиппинском, как мы должны жить в свете смерти и воскресения Иисуса, как нам следует жить, какое видение на жизнь, которое Иисус доверил нам, что значит быть последователем Иисуса, Его учеником, что значит быть церковью в наши дни. Какое видение Иисус имеет для нас? Как Яна сказал, мы будем следующие 3 выходных об этом отвечать на эти вопросы. Одно мы точно знаем. Мы призваны поклоняться, быть общиной поклонения. Мы поворачиваем, что бы ни случилось, мы поворачиваемся к Отцу, Сыну и Святому Духу и провозглашая их Богом. И мы молимся, потому что Он слышит нас. 7 мая в среду у нас будет молитвенное собрание. Мы будем молиться. У нас есть много о чем молиться. Мы будем молиться о нашей канадском, о Канаде. Мы будем молиться о семьях в этой семье, мы будем за выпускников школы, за университетских выпускников, мы будем благодарить за благословение Господа над этой церкви и будем просить благословения друг на друга. Я ободряю вас выделить среду как день молитвы. Это будет очень особое время. Во время нашего пасхальной подготовки мы подготовили наглядное пособие пути Иисуса к распятию воскрешения. И на одном из пунктов в этом пути нас попросили нарисовать, как мы представляем себе поклонение. И то, что мне пришло в голову, это человек, стоящий на вершине горы, который видит окружающую огромную территорию и поднял руки к небу, поклоняясь. Это то, что я нарисовал. Вам нравится, да? Аукцион будет открыт после служения, да. Я не художник в нашей церковной семье, но как вы представляете поклонение? Что приходит вам на ум, когда вы думаете о молитве к Отцу, Сыну и Святому Духу? И что такого на вершинах гор, что нас воодушевляет? Что это? Величие пейзажа, которые открываются? Или мы восхищаемся тем, что мы можем видеть больше, чем наш маленький мирок, огромное окружающее? Иисус встречается со своими учениками на вершине горы после воскресения в Галилее. Кьяна прочтет эти слова, последние строки. «Теперь 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приближившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, еще раз мы провозглашаем, что Ты один наш Бог. И Ты восседаешь на троне, и все в руках Твоих, Ты суверенен. И в то же время мы исповедуем, что очень часто в нашей жизни мы не понимаем, что происходит. Нас смущают события, трагедии. Господь, я молюсь об общине Филиппина, которые живут в Ванкувере. Я приношу Тебе их на руках молитвы и прошу о тех, кто страдают, кто потерял своих любимых и близких. Я знаю, что Твоя любовь, Твоя мир, Твое утешение будет на них. Я молюсь о тех, кто пострадал, чтобы они получили медицинскую помощь, которая нуждается, чтобы они были исцелены. Я молюсь о тех, кто ощущает себя в опасности, которых потрясло все это. Господь, пусть Твоя сила, рука будет на Тебе, чтобы ничто не могло отлучить их от Твоей любви. Есть большие переживания по поводу выборов завтра, результатах выборов вчера, и что это будет значить для нашей страны. Господь, мы приглашаем, Ты Бог, и Ты держишь все в Своих руках. И что бы ни произошло на протяжении следующей недели, мы знаем, что Ты будешь совершать свою цель. И мы подчиняемся Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя, что Ты даровал нам эту миссию, которую мы только что огласили в стихах Твоего Писания. Спасибо, Господь. Пойми, дай нам понять, дай нам как в послушании исполнять ее, где бы мы ни были, кто бы мы ни были. Помоги нам, Господь, совершать Твое служение. Аминь. Присаживайтесь. Поэтому 16 стих начинает. «Теперь 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус». И это первое слово «теперь», оно, наверное, должно быть: «Но 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус». Слыша о пустой могиле, религиозные лидеры договорились с солдатами, которые охраняли тогда могилу, и сказали им: «Скажите людям, что пока вы спали, ученики пришли и украли тело. Они им заплатили их, подкупили их». Это была реакция на пустую могилу. Они сговорились, подкупили солдат. Но 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Да, они послушались распоряжения Иисуса, которое Он сказал двоим. Да. Когда Иисус сказал двум Мариям: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, они увидят там меня». Обратите внимание, Иисус не называет их отступниками, Он называет их братьями. Он называет их братьями. И это слово, которое Иисус использует для своих истинных учеников. Они в Галилее увидят Его. Эти слова исполнены надежды для учеников. Обратите внимание, что происходит в Евангелии от Матфея в горах. В 4 главе Иисус сходит на высокую гору, и там Его искушает сатана. Сатана приглашает Ему все царства мира, они будут все твои, если ты поклонишься мне. И что Иисус говорит ему, 4 глава, 10 стих. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Только Богу. Истина заключается в том, Отец Небесный уже обещал все эти народы сатане. Сатана просто предлагает ему более легкий путь. Обещает то, что он не может дать. В 5 главе Иисус на горную проповедь проповедует. И мы читаем, что когда он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. В 14 главе он идет на гору сам, чтобы помолиться. Он только что услышал новость о том, что отрубили голову его двоюродному брату Иоанну Крестителю. Он исцелил многих. Он только что накормил 5000. Он хочет побыть сам. И он молится на горе, когда ученики уплыли на лодке. Если вы помните эту историю, разразилась буря на озере, и ученики его напуганы, потому что волны хотят перевернуть лодку. И когда Иисус приходит по воде к ним и успокаивает шторм, они говорят, «Ты, воистину ты Сын Божий». В 15 главе Евангелия от Матфея после исцеление многих на горе, на восточной стороне Мертвого моря, где жили язычники, где было десятиградие, он накормил 4000, и они прославили Бога Израиля. В 17 главе Иисус берет 3 своих учеников, Петра, Якова и Иоанна, на вершину горы, и перед ними он преображается. Они видели славу его и слышали слова Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». В 24 главе, после того, как он ушел из храма последний раз, он переходит в долину Кедрон, и на левой горе он сидит и говорит о том, что произойдет. Он смотрит на то, на все события, которые будут до его со второго пришествия, и он, пока он придет и установит свое царство по всей полноте. На горах Иисус проговаривает истину. На горе и ученики видят его славу. На горе они получают откровение о его власти. На горах они получают видение царств. И на горе в Галилее Иисус призвал своих учеников, чтобы они увидели далекое будущее. Он доверит им свое видение, и он пригласит их смотреть вокруг и доверит им видение, которое охватит весь мир. Где они встречаются с учениками на горе в Галилее? Большинство сходится о том, что это было на горе Арбел. С нее видно и море Галилейское, и видно все поселения. Также видно гору Гермон и Сирию вдалеке. Вы можете посмотреть. Через море вы можете увидеть Десятиградие на другом стороне Мертвого моря, где живут язычники. Вы можете многие народы отсюда. И с этой горы он посылает своих учеников евангелизировать все народы. Перед своим воскресением он свое поручение сформировал по-другому. В книге Деяний, 1 главе, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, даже до края земли». Иисус доверяет своим ученикам свое глобальное видение. Все люди должны, все народы должны услышать о Божьей любви к ним. Это говорится, здесь говорится о благословении. Это благословение, которое обещал Бог Аврааму, разрешается в Иисусе. Аврааму Бог сказал: «Я благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Ученики Иисуса будут благовествовать всем народам. Сколько учеников пришло на ту гору? Как минимум 11, но в Писании есть значение, что там многие встретили. Возможно, там было 500 тех, которых апостол Павел упоминает в один раз, что видели его. Они получили это поручение, что они получили, оно остается верным и для нас. И поэтому наш девиз нашей церкви, каждый член церковной семьи в каждодневном и повседневном миссионерском служении с Иисусом. Каждый день, везде. И с этим мы живем, как ученики Иисуса, мы поклоняемся Ему. Но бывают дни, когда мы сомневаемся, когда мы колеблемся. Что-то происходит в нашей жизни или в нашей семье, или в городе Ванкувер, как прошлым вечером. Что-то происходит в нашем народе, может, в другой какой-нибудь стране, откуда вы приехали, и у нас появляются колебания. Мы не понимаем. Посмотрите, в 17 стихе сказано, что, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Мы поговорим про вот это сомнение через несколько минут. Некоторые поклонялись. Мы знаем, что люди смиряются пред Богом. Смиряются пред Богом, и только Богом восхищается. Помните, в книге Откровения апостол Джон падает, поклоняется перед ангелом, но ангел говорит: «Джон, поклоняйся не мне, а только Богу, мне не поклоняйся». Давайте вернемся к 28 главе Евангелия от Матфея. Снова Иисус принимает поклонение. Почему? Потому что Он не ангел, Он Бог, и поэтому Он принимает поклонение. Потому что Он Бог. Некоторые поклонялись, а некоторые усомнились. И это очень интересное слово. Иисус излагает убедительное видение пред ними. Но некоторые из учеников смотрят внутрь себя и сомневаются, колеблются, они не уверены. Что значит взгляд? Что-то, какое слово для сомнений, для колебаний здесь употребляется? Это слово встречается еще раз в Писании, когда Иисус успокаивал бурю, когда Петр увидел Иисуса идущего и вышел ему навстречу на воду, а потом посмотрел на воду и усомнился, заколебался и начал тонуть. Он знает власть воды, и он начинает тонуть. У него не хватило веры. Ученики, которые были на горе в Галилее, они не отказываются верить. Им уже потребовалась некоторая вера, чтобы пойти 200 километров до горы в Галилее, чтобы встретиться с Иисусом. Вы не пойдете, если у вас нет веры или уверенности. Но все же есть некоторое колебание. У них отсутствует окончание убеждения. Они подобны Фоме, который сказал: «Пока я не вставлю свои пальцы в рады от гвоздей, не поверю». Они действительно видят человека, который распяли, может быть, такое видение. Доктор Карсон писал, что воскресение Иисуса не сразу превратило маловерных и нерешительных учеников в духовных гигантов, этих духовных великанов. Это не произошло ни в одно мгновение. Они видели его в Иерусалиме несколько раз. Они ели с ним, касались его. 500 не видели его, только некоторые. Есть ли колебания в нашей душе, когда мы сталкиваемся с бурей или штормом в нашей жизни? Есть ли моменты, когда мы колеблемся? Где шторма в вашей жизни сегодня? Где волны и ветер, качая, раскачивают вашу лодку сегодня? Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы? Может быть, это в вашей учебе, где вас воспевают за вашу веру, и вы сомневаетесь, что есть верующие такие же, как вы? Может быть, это семейные проблемы? Это то, что я прохожу сейчас. Я прохожу через шторм, который никогда не думал в этой жизни буду проходить. Это шторм, который я столкнулся. Для некоторых это выборы завтрашние. Многие переживают за эти результаты, что это будет значить для Канады. Через неделю... Куда мы будем двигаться через неделю? Что мы будем обращать внимание? На волны и на ветер? Или мы будем концентрироваться на Иисусе? Пока мы фокусируем свое на волны, даже в это время Бог милостив к нам. Он знает нашу слабость. Когда Петр заколебался и начал тонуть, что сделал Иисус? Он подошел и вытащил его из воды. В 28 главе ученики, которые сомневаются, что он делает по отношению к сомневающимся? Он успокаивает их. Он говорит, ваше будущее зависит от меня. И в 18 стихе он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Давайте поймем. Иисус говорит о чем-то, что уже произошло. Вся власть уже дана мне. Вся власть на земле и на небе. Это исполнение пророчества Даниила. Он писал в 7 главе 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. Вся власть на небе и на земле дана Иисусу, Отцом. Будучи учеником Иисуса, это нужно согласиться с тем, что это значит. Что это значит для вас и для меня, что Иисус имеет власть над всем, власть это способность что-то сделать. Это способность царствовать, руководить любыми обстоятельствами в истории. Иисус исполнял, он проявлял свою власть. Да, он являл Отца, он обучал, он проявлял свою власть исцелять, изгонять демонов, прощать грехи. То все это, что нового? С воскресением Иисуса он имеет беспредельную власть и на небе, и на земле. Он превознесенный Господь всей вселенной. Иисус побуждает своих учеников выполнять поручения, опираясь не на свою силу, а взирая на Иисуса, на Его универсальную власть. Власть над всей вселенной. И все это относится к нам тоже. Иисус – это последнее, за Ним последнее слово в любой сфере жизни, над любой властью, над любым человеком на земле, над любым правительством, над любым местом на земле, над всеми обстоятельствами Его дана власть, всякая власть над всем этим. Он верховный правитель. Мы осознаваем это, мы осознаем это, живем ли мы этим. Поэтому, когда апостол Павел молится о церкви в Эфесе, он молится о том, чтобы был дан им дух мудрости в откровении и понимании Иисуса, чтобы они осознали, что они получили в наследство в Иисусе. И то, что он пишет и молится о чем. И как, чтобы поняли, как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал о Христе, воскресив его из мертвых, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая его все во всем. Вот это попробуйте переварить. Но та же власть, которая подняла Иисуса, воскресила Иисуса из мертвых, сейчас она жива в тех, кто следует за Иисусом, властью Духа Святого. Она жива властью Его воскресения. Верим ли мы в это? Живем ли мы этим? И успех миссии Иисуса обеспечивается не верой и учеников Его, а Его властью, авторитетом, которая истекает из Его всевластия. И поэтому они должны идти в уверенностью, Его ученики. В этом году мы празднуем 500-летие анабаптизма, то есть это перекрещенцы, так называемые. В 1525 году несколько студентов университета читали Писание, и они поняли, что если они хотят быть учениками, то они должны быть крещены полным погружением, на основании исповедания веры. И они в Цюрихе, в Швейцарии, провели это крещение. Это начало было движение перекрещенцев, которые, частью которых является наша церковь. И потом, два года спустя, в 1527 году, они провели первый синод этих, около 60 лидеров церквей собрались вместе. И они пришли, побуждаемые великим поручением, и их воодушевлял Псалом 23, первые два стиха. Эти стихи воодушевляли их. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная, все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Это наиболее цитируемые стихи анабаптистами. Почему они их цитировали? Потому что цари, короли Европы говорили, что в Европе ты пресвитерианец, ты римский католик, ты зависит от того, где ты родился. Если ты родился в царстве Римской католической церкви, ты католик. Если ты родился в пресвитерианском, ты католик. А если ты родился еще где-то, ты будешь буддистом или хинду, или мусульманином. То есть религия будет на основании того, где ты родился. И поэтому евангелизировать запрещалось в других странах. А в Вогсбурге, когда встретились анабаптисты, они сказали: нет. Нет. Мы подчиняемся не королям и принцам, или правительству страны, или народу, которому принадлежим. Господня вся земля, она не принадлежит правителям человеческим. Люди не принадлежат определенной религии, потому что они родились в ней. И они были убеждены, что они должны проповедовать воскресшего Иисуса, куда бы он их ни повел. И они решили евангелизировать Австрию, страны Европы, а также другие страны мусульманские. и этот синод называют синодом мучеников, потому что все они погибли, евангелизируя страны. И Фрэнклин Литтл пишет, что анабаптисты были среди первых, кто сделал великое поручение обязательно всех членов церкви. В их организации обещания идти туда, куда направляли, были честью церемонии принятия в истинную церковь. Если вы истинный ученик и вы член истинной церкви, вы связаны с Иисусом, вы следуете за Ним. Вы следуете Его великому поручению. И мы семья, которая следует за Иисусом каждый день, везде и во всем. И мы уверены, так же, как и перехрещенцы, анабаптисты, во власти Иисуса. Если вы хотите быть частью того, что Он делает, вы должны присоединиться к Его миссии созидания церкви к тем, которые не слышали об Иисусе. И Иисус говорит, 19-20 стих, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я вам, и се я с вами, обратите, я всегда с вами, во все дни, до скончания века». Обетили, что четыре раза встречается слово «все». Вся власть, все народы, обучайте всему, что я повелел, и я всегда, во все дни с вами. Иисус все покрыл, поскольку Он Иисус, поскольку Он сотворил, Он, будучи всевластным, посылает нас благовествовать. И главная задача здесь, это называется «делайте учеников». Это значит тех, кто учится, то тех, кто следует, кто привязан. Мы привязаны к Иисусу. И более важно, Иисус присоединяется к нам. Это еще. Мы иногда говорим о нашем посвящении. Мы не забываем, что Он посвятил Себя нам и совершает свою работу в нас, независимо от Него. Мы воссоединились с тем, кто имеет власть над всем. Аллилуйя. Иисус также сказал в 16 главе Евангелия, 24 стих, тогда сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Следуй за мною, следуй за мной и учись у меня, не сиди и смотри, не просто смотри, а следуй за мной. Он дает нам невыразимую привилегию быть связанным с Ним, учиться у Него. Но иногда это всегда идет с определенной платой. Обратите внимание на экране на свидетельство Джеремая Тардифа. В январе 23 года, прежде чем я принял крещение водное, один из брат на парковке в служении сказал мне некоторые слова, которые я не обратил сильно внимания, которые... Он сказал, я предупрежу, будь бдительным, потому что после водного крещения дьявол будет тебя атаковать, и жизнь будет труднее. Я видел многих верующих, которые даже отпадали после этого. И он сказал, ободрил меня держаться за Христа. Через неделю после моего крещения была первая атака. Моя жена сказала, что она хочет оставить меня, потому что считала мое обращение в христианство как разрушение нашего брака. Я был сердит, я был неуверен. И вспомнил эти слова. И я позвонил этому брату, а потом еще одному брату из малой группы. И беседуя с ними, действительно, разговор с ними действительно помог мне обратиться. Иисус в 14 главе Евы сказал, что тот, кто не возненавидит своих отца и мать, не может быть следовать за мной. Я понимаю, что это ненависть, это меньше любить своих ближних, чем Иисуса. И я посмотрел на всю свою жизнь, и я понял, что значило для меня открыть для себя Иисуса. Несмотря даже на то, что я потерял свой брак. Иисус говорит, мы знаем, что все, кто любят Бога, полюбил Бога, возлюбленные им, тем все содействует ко благу. И я обрел друзей и поддержку в церкви. Я стал служить на парковке, я посещал классы, малую группу. И, несмотря на то, что эти трудности были, я попросил помощи у пастора, и он пригласил меня учиться вместе с ним, изучать слово. И в одном я уверен, что Господь уже открыл мне больше, чем я. Я благодарен за это изучение, обучение. Я благодарен за всю поддержку, которую я получил. И я с радостью продолжаю свое хождение в Господе, зная, что Бог изменяет меня и будет изменять, пока не закончит все это в день Иисуса. Спасибо, Джереми, за свидетельство, за то, что ты избрал Иисуса. Почему Иисус? Потому что Иисус дал ему новую жизнь, исполнил смыслом, целью. И я знаю, что многие из вас принимали трудные решения следовать за Иисусом. Благослови Господь вас. Я знаю, что Иисус никогда не оставит вас. Иисус – путь, истина и жизнь. Мы все последователи Иисуса. Мы все последователи за кем-то. Если вы на Инстаграме, вы за кем-то следуете. Но за кем вы воистину следуете? Являетесь ли вы учеником Иисуса? Если вы не учеником, не ученик Иисуса, то чей бы ученик? Кто еще отдал свою жизнь за весь мир? Кто отдал свою жизнь за вас? Кто взошел на крест, умер, еще когда вы были грешниками, взял на себя наказание за ваш грех? Кто еще воскрес из мертвых? Кто имеет власть над всем? Кто обещал никогда вас не оставить? Чей последователь вы и я? В нашей церкви мы говорим о служении, мы подчеркиваем наше служение, мы выражаем в двух словах. Следуй за Иисусом, следуй за Иисусом. Нас отвлекают волны, ветер, другие голоса. Помните, когда вас отвлекают, помните, следуй за Иисусом. Взирайте на Него, Он связан с нами, мы должны быть с Ним. Мы могли бы в одном предложении сказать об этом. Последователи Иисуса преображаются, пребывая в Нем, находясь в Нем, успокаиваясь. Если Иисус – истинная лоза, то мы Его веточки, которые присоединены к Нему, мы получаем свою жизнь от этой лозы. Пребывай в Нем через Слово Божие и через Дух Святой. Для чего? Чтобы отражать Его любовь и Его характер, являя друг другу и миру окружающему. Если хотите больше, пожалуйста, вот вам не одно предложение, а целый абзац. Миссия Иисуса – преобразовать нас, Его последователей, в свое подобие. Он призывает нас пребывать в Нем, строить свою жизнь на Его Слове и жить с помощью Святого Духа, дающего нам силу. Наши отношения с Иисусом начинаются, когда Дух Божий возрождает нас духовно, а затем укрепляются, когда мы подчиняем Ему все, когда все отдаем Ему и проявляются в наших отношениях поклонении Богу душой и телом. Признаки подлинного ученичества проявляются в любви к Иисусу, в любви к Слову Божьему, в радости и поклонении и молитве, любовь к церковной земле, любовь к тем, кто еще не знает Иисуса, любовь к врагам, смирение, честность и дух прощения. Вы найдете этот абзац на нашем сайте, если вы прочтете философию нашего служения. Иисус сказал вам: «Верь в Меня, подчиняй свои мысли Мне, имитируй мой образ жизни. Отдают нам великое поручение все нации делать его учениками. Он хочет войти в нашу реальность и явить нам то, что воистину вечно и ценно, и приглашает нас на приключения длиною в жизнь, следуя за ним. И хотя мы сомневаемся и колеблемся, он все равно посылает своих учеников. Идите и делайте учеников. Идите. И самое главное – это идти. И вы не можете приобретать учеников, если вы не идете, если вы не рискуете. Иногда мы не уверены, что хотим ли мы пойти. Потому что если мы пойдем, кто знает, что произойдет. Что могут люди сказать, окружающие, какие опасности нам предшествуют, с чем мы столкнемся. Когда мы смотрим на волны, на ветер, мы колеблемся. Иисус, посылая учеников, которые не уверены, которые не всегда были уверены, что власть Бога и Его сила сделает возможным невозможное, но когда мы слушаемся Его, и когда мы делаем его учеников, когда мы доверяем Духу Святому вести нас, и мы тогда переживаем Его присутствие и могущество. Сидя на диване, мы не сможем, и слушая проповедь, мы не сможем ощутить Его власть. Если хотите ощутить присутствие и власть Иисуса, отрывайтесь от сидения и идите. Делайте учеников, когда мы начинают двигаться, наши сомнения рассеиваются, и мы узнаем, что то, что сказал Иисус, истинно. Вся власть Ему дана и на земле, и на небе. Это истинно. Иисус, воскресший Царь, Он над всей вселенной, Господь. И сегодня, когда мы говорим: «Господь, я верю, но помоги моему неверию, потому что меня колеблют в волны, и ветер силен». Но даже когда мы колеблемся, когда мы сомневаемся, когда мы не уверены, и хотя мы не все понимаем, мы идем, следуя за Иисусом, и мы доверяем Ему открыть себя, явить себя образом и таким, каким мы никогда не воображали. И поэтому я ободряю: прислушайтесь к словам Иисуса. Прислушайтесь к Его великому поручению. Он ясно дал нам четкое видение, которое Он дал своим первым ученикам. Оно верно и для нас, если мы хотим ощутить Его присутствие и Его власть. Давайте